Звукосниматели на радио Брока Пульс.
К сожалению, 2 недели назад у нас была подобная попытка пригласить того человека, которого мы сегодня все-таки смогли пригласить. Но, к сожалению, у него был концерт, презентация нового альбома. Сегодня Михаил Барзыкин у нас в программе «Звукосниматели» и Антон Проскурнин у микрофона. Михаил,
добрый
очень
вечер.
Рад.
Добрый вечер всем.
Да, у вас тогда 2 недели была презентация альбома «Дежавю». А сегодня, напомню, ну так, поделюсь небольшим секретом, сегодня была вероятность, что Михаил опять же не сможет прийти к нам в программу. Сегодня мы собирались на митинг, если не ошибаюсь, направленный против оцепления жилых домов в рамках проведения Международного экономического форума. Но...
Ну, не совсем того. Против милицейского беспредела, он вообще-то был так заявлен. Но в результате я туда не попал.
Ну, это,
наверное,
я думаю,
причинам,
да. К счастью нашей программы и к счастью всех слушателей, которые нас сегодня слушают. Но все-таки вот сейчас, опять же, ассоциативно вспоминая прошлый год и прошлый экономический форум, там был один из круглых столов, посвященный современной России, и на нем выступал, кстати, Юрий Шевчук.
Я помню этот момент, я кусочек из выступления даже видел.
И да. Вот у меня есть такой вопрос, а вы вообще готовы были бы выступить на международном форуме экономическом, если бы вас туда пригласили?
Ну, думаю, да, если бы тема, и если бы не было никаких кураторов и цензоров сверху, и мне дали свободно высказаться, наверное, да. Я имею кое-какой опыт выступлений подобных, в том числе и на митингах, и на всевозможных собраниях. В моей жизни было много всяких неожиданных митингов, когда приходилось буквально импровизировать там перед многотысячными собраниями людей, и поэтому я думаю, что если подготовился, обязательно бы выступил хорошо.
Кстати, друзья, у вас тоже есть сегодня возможность задать свой вопрос Михаилу, либо просто пообщаться, как-то дополнить нашу беседу. Телефон в студии 334-7811. Если кто-то звонит из другого города, то напомню, в Петербурге код 812. Есть также еще Skype Брокопульс и номер ICQ 466-274-156. Если кто-то так не воспринимает, то brokopuls.com, там на нашем сайте есть все наши координаты. И, кстати, еще хотел бы сразу такую оговорку сделать, что, конечно же, Михаил сегодня принес диск для того, чтобы мы так или иначе ставили музыку. Сегодня не будет у нас акустических версий, но один из треков, последний именно, мы оставили право, такое почетное право, выбрать самостоятельно песню, и какая-то песня будет, не знает даже Михаил, и, соответственно, ну, я думаю, это будет, в принципе, для всех сюрпризом. Почему мы ее выбрали, мы тоже сейчас объяснять не будем. Я думаю, мы лучше перейдем сразу тогда уже к беседе. Вас, Михаил, называют настоящим бунтарем Петербурга, главным даже бунтарем Петербурга, и я бы хотел вообще узнать, как вам льстит это?
Никогда не ставил задачи такой, и у группы такой задачи не было. Задача была отражать как можно более честно внутренние и внешние процессы, которые происходят, которые видны сознанию, видны собственной душе, там, натуре собственной. То есть какие-то болевые точки, как предмет искусства, это вообще, мне кажется, очень важная вещь для... Как задача, как мотивация.
Но, тем не менее, вот именно выражение вот этих болевых точек и реалий социальных, политических и тому подобное, именно это все-таки как-то выдвинуло вас вперед, на первый план. И, опять же, вопрос, как вы вообще относитесь к занимаемой вами позиции? С каким чувством?
Я очень рад, что я как-то, с одной стороны, я очень рад, что я умудрялся в 86-м году высказывать мысли, которые стали общим местом уже в 88-м. И сейчас я чувствую себя довольно спокойно, потому что я ощущаю, что я сказал то, что хотел, во-первых, невзирая на всевозможные усмешки и ухмылки, и вот ту атмосферу ироничного подтрунивания, в том числе и невзирая на ярлыки бунтаря там, и всевозможные журналистские находки. Поэтому мне всегда радостно, когда мне не стыдно за себя. Вот, наверное, основная задача. А так как за это время выпущено 12 альбомов, и в них очень много песен с любовной лирикой, с психофилософских и психоделических даже, поэтому говорить о том, что все творчество телевизора направлено как-то на бунт, я бы поостерегся. Существует такой штамп, да.
Но, тем не менее, все-таки с телевизором вы уже бунтуете, позволю себе такое слово, уже 25 лет, уже даже более. И уверен, что и раньше вы примерно тем же самым занимались. И мне вообще интересно, следующая ситуация, как вы говорите, не меняется. Опять же, ярким примером тому может быть ваш последний альбом «Дежавю». Но все-таки вот интересно, как вам удается не превратиться в циника после стольких лет битвы, в результате которой, в принципе, ничего не меняется?
Цинизм – это вообще такая форма слабости, на мой взгляд. Потому что, в общем, мне всегда казалось, что вера и романтика, они должны сопутствовать любому творчеству настоящему. Цинизм – это попытка зашориться от окружающей действительности. Это попытка изначально людей, наверное, ну, трусоватых и несколько ограниченных, замкнуться в отрицании неожиданностей жизни. По-моему, только человек, ищущий, открытый к новым каким-то информационным потокам, способен развиваться. Циник – это застывшая материя. Это человек, не пропускающий в себя новые информационные потоки. Поэтому я никогда не хотел останавливаться и к циникам относился цинично.
Отлично. А вы вообще считаете, что циники безнадежны или есть для них спасение?
Ну, ничего безнадежного на земле не бывает.
Потому что я сразу объясню свой вопрос. Мне кажется, все-таки циники не трусы, как вы сказали. Мне кажется, это такая форма усталости определенная.
Конечно, конечно. Это вариантов выхода. Я сам периодически попадаю в это состояние. Потом за уши приходится самого себя вытаскивать из цинизма. Потому что это, в общем, довольно легкий способ объяснить себе природу вещей. Поэтому, в общем, я всегда считал, что человек довольно гибкое существо. Он обязан иметь амплитуду. Тогда же его жизнь интересна. Если все ходит вокруг нуля, становится скучно, становится повседневно, серо. И, в общем, такой цинизм, к сожалению, сопутствует большинству населения страны на данный момент.
Но вы, в принципе, в своих песнях достаточно риски и так крайне серьезно всегда настроены, я в плане текстов, в плане того посыла, который от вас исходит. Вы никогда не пробовали именно высмеивать? То есть забыть о серьезности ситуации, на какой бы страшной она ни была, а попробовать именно посмеяться над этим?
Да, не то, что не пробовал много раз.
Ну и как?
В частности, в этом альбоме есть три песни. «Газпромбайтер», например, которые высмеивают, которые, я считаю, иронией, или некоторые куплеты в песне «Сиди дома». Это ирония, конечно, там очень много. Более того, существуют песни, где ирония над самим собой присутствует.
Ну, вот, кстати, извините, перебью, как-то мне смешно эта ирония не кажется, она такая грустная очень ирония. Может быть, ввиду реальности происходящего?
Может быть, ввиду того, что все-таки оптимист – это плохо информированный пессимист. И поэтому я вот к этому, к позитиву, который сейчас так моден на волнах наших информационных рупоров, отношусь скептически, спокойно, понимаю. В общем, люди, существует вот такой вот деланный оптимизм, за которым люди скрывают свои истинные тревоги. Поэтому не надо, вот, мне кажется, позитив путать с радостью жизни. Это разные вещи. Радость жизни, я думаю, мы достаточно воплощаем в концертном варианте, это можно все увидеть. То есть трудно было бы вообще играть концерты, если бы я не был жизнелюбом. Присоединяться к общему хору позитива, который сейчас действительно затмил уже все возможные высоты, мне кажется, это, ну, занятие не из достойных.
По поводу резкости еще ваших заявлений, опять же, тут к нам уже присылают первый вопрос, и Дмитрий спрашивает про цензуру, хотят уточнить, где вас подвергают цензуре? Ну, я уже тут ответил везде, но я себе позволю, но все-таки хотелось бы от вас услышать, где.
Ну, в данном случае цензура, она такая ползучая, как бы, она действительно, она распространяется везде, она и сама цензура, редакторы боятся, И не зря боятся, потому что уже масса телеканалов и изданий были закрыты, были лишены аренды на помещение, и были угрозы, прямые угрозы пресс-секретаря губернатора закрыть ту или иную газету. Я, слава богу, много журналистов знаю лично и знаю подноготную всех процессов, ну, многих процессов, происходящих вот в телекомпаниях Петербурга и в газетах. Цензура существует, она везде, существуют стоп-листы, особенно на центральных каналах телевидения. Конечно, туда не приглашают последние три года ни меня, ни Лимонова, там, ни Каспарова. Понятно, что существует персона нон-грата. И все это и к музыкальному материалу тоже начинает в последнее время относиться. Вот у меня были конфликты с ТВ-100 с каналом и с Радио Рокс. Ну, вполне закономерные конфликты. То есть люди, используя какие-то ханжеские объяснения по поводу ненормативной лексики, в принципе, выдают себя с головой, в общем, можно сказать. Потому что, ну, обычно такие вопросы решаются вежливым, спокойным разговором. Но когда люди начинают нервничать, ты понимаешь, что задето что-то гораздо более важное для них. И отказ в эфире в данном случае тет-а-тет формулируется, как вы же понимаете, сейчас такое время, такое не пропустят.
Ну вот опять же, извините, перебью в продолжении этого вопроса. Дмитрий, есть еще один вопрос. По поводу того, что вас и 5 лет назад на экранах не было, да? Но все-таки те, кто хотел, те слушали. Получается, что цензура неэффективна. То есть она эффективна для центральных каналов, но, тем не менее, она не распространяется на всех и каждого.
Нет, она в масштабах страны, она очень эффективна. И, к сожалению, мы сейчас имеем совершенно деградацию вот вкусовых пристрастий, музыкальных в том числе, и идеологических, и это результат вот последних 8 лет. Меня приглашали в качестве говорящей головы в разные передачи, но сейчас этого даже...
Для привлечения публики вы имеете в виду?
Нет, просто, ну, то есть обсуждались какие-то вопросы, там, поп-музыки, рок-музыки, меня периодически куда-то вытягивали на эфир. Мне это все не очень интересно, но это было, да, 3 года назад еще. Я приходил, как-то высказывал свое мнение, но последние 3 года это все прекратилось. Меня это не очень тревожит. Меня тревожит ситуация с мозгами нации, с мозгами российского населения. Вот тут, конечно, ситуация очень отличается в худшую сторону по сравнению с теми самыми 90-ми лихими.
Звукосниматели на радио Брока Пульс.
Мы, кстати, тут с вами начали говорить, извините, так не представляю нашего гостя, Михаил Барзыкин в программе «Звукосниматели». Мы с вами, Михаил, начали говорить вообще о 90-х, вы говорили о том, что тогда головы у людей были лучше поставлены. Ну, то есть, примерно так вы сказали.
Ну, да, не то, не там не было этого наличия. Не поставлены, да, смысл в том, что, может быть, немножко было больше самоуважения в целом у людей к себе, к своему будущему,
а к своему народу.
Ну, в том, что люди не опускали глаза перед милицией. При проверке документов не тряслись руки, а милиционеры постоянно слетали со своих должностей, когда в газетах появлялась внезапная информация о том, что они превышают свои полномочия. Перед чиновниками они тоже не тряслись, потому что чиновники также летели со своих постов при малейшем вмешательстве прессы. То есть была обратная связь между властью и народом. Поэтому люди чувствовали себя свободнее. Поэтому они были сильнее, светлее немножечко, чем то, что происходит сейчас. Все-таки рабство в большинстве из нас в последнее время, судя по количеству людей, которые подают свой голос против, оно укореняется, поэтому, собственно, и альбом называется «Дежавю».
Тут, кстати, по поводу уважения поступил еще вопрос от нашего слушателя. Например, кажется, что много вещей с последнего альбома «Дежавю» переходит границу уважения к слушателю, и это напрягает. Что вы по этому поводу скажете? В частности, приводится пример «Песня глупая».
Меня не напрягает абсолютно, потому что...
Но вы не слушатель, вы музыкант.
Да, да, но, собственно говоря, я не должен заботиться об ушах слушателя в этом смысле, потому что я же не занимаюсь поп-культурой, я не торгую в Макдональдсе. Мы не производим пирожки. Я высказываю в наиболее яркой, на мой взгляд, и понятной сейчас, потому что кроме шоковой терапии я больше не вижу ничего. Мозги настолько замусорены, что люди боятся сделать обнаружить простые связи между явлениями. Поэтому приходится буквально, ну, что называется, в некоторых песнях окунать с головой в дерьмо. Именно поэтому возникает эта суровая лексика, которую я легко мог бы избежать, если бы не чувствовал, что без этого нервные системы уже не срабатывают.
Тут как раз уже а вот это в смысле ответ нашего слушателя, то есть вот он понял, для чего все это делается. Ну, для того программа звукоснимателей существует, чтобы приглашать людей и как-то объяснять, для чего они все это делают. По поводу свободы, кстати, очень хотел поговорить с вами, вы так часто об этом и активно высказываетесь. Как вам кажется, вот та свобода, за которую вы выступаете, в частности, к ней общество готово?
Я думаю, любое общество готово к свободе. Вообще человек рожден свободным, и если его не загонять в стойло, он, конечно, будет с удовольствием пастись на лугах.
Но, тем не менее, уже, как вы говорите, в стойло загнаны. И мозги настолько промыты, что, мне кажется, как-то наше общество уже стало несколько зависеть от несвободы.
Нет, конечно, существует. Это извечная борьба. В общем, тут вопрос процентного взаимоотношения между самоуважением и желанием жить в каком-то урегулированном мире, который подчиняется каким-то правовым нормам. Вот этот баланс, на мой взгляд, ну, гораздо более справедливый, найден во многих других странах мира. Нам к этому надо стремиться, но уж во всяком случае не идти назад семимильными шагами к сталинскому тоталитарному режиму. Как известно, этот путь ведет никуда, и ни одна страна тоталитарная не является примером для подражания, и тем более самочувствие ее людей, на мой взгляд, не может вызывать ни в ком зависть.
Вот по поводу, кстати, мест, которые вы как-то тоже так начали обрисовывать, и опять же про это я тоже хотел спросить. Где-нибудь вы вообще находили ту свободу, которой вам не хватает? Которой вам не хватает здесь?
Ну, вот я 2 недели как вернулся из Хельсинки, например. Вот там это есть, например. Это выражается в каких-то простых вещах. Вот в час ночи мы зашли в понедельник, в час ночи в клуб неподалеку от гостиницы и поучаствовали в джем-сессионе, что в Питере вообще невозможно. А представьте себе, в понедельник, в час ночи, где-то играют люди живую музыку, спокойно заходят. И на улицах стоят большие сцены. И, опять же, в понедельник, вторник люди играют интересную джаз-роковую музыку.
А мне кажется, что это все часть матрицы?
Ну, в принципе, все можно упростить до этой схемы, да. Но это не повод для того, чтобы не пытаться выйти из этой самой матрицы. Ну, в частности, существует еще и свободный дух, на мой взгляд, который способен увидеть границы матриц. В общем, ну вот идеология не имеет смысла бороться с тем, что ты не можешь изменить, меня совершенно не удивляет и не вдохновляет. Я очень часто слышу от всевозможных своих знакомых подобный эскейпизм, это называется, эскапизм. То есть попытка уйти от реальности и сложить руки. Я считаю, что человек живет, когда он пытается изменить себя, изменить что-то в окружающем мире.
Таким образом, то есть развиваясь?
Да, это проточная система, она не может стоять. Как только ты сказал, что я ничего не могу там изменить, все, ты, считай, поставил крест на самом себе.
Ну, допустим, так вот представим себе сейчас, нафантазируем, наступила свобода, да, о которой вы мечтаете, за которую вы выступаете. А мне кажется, что она может привести к расколу. То есть, допустим, многие захотят воспользоваться ситуацией абсолютной гласности, а таким образом начинать продвигать свои идеи, и как-то они начнут находиться в некотором конфликте. Отрицают друг друга таким образом.
Вот даже строчка есть в моей песне «Сиди дома» о том, что абсолютной свободы не существует. Это совершенно понятно, по-моему, любому школьнику. Вопрос только в неком балансе свободы и несвободы, который, на мой взгляд, у нас является совершенно разрушительным для личности. И нам совсем немного нужно для того, чтобы мы могли управлять своей жизнью. Вот эти все опасения по поводу слишком много свободы, русский народ недостоин свободы, вот это кремлевские все выдумки. Я прекрасно знаю, откуда ветер дует. По каждому телевизионному каналу с утра до вечера политологи с огромными головами доказывают нам, что мы еще не созрели для свободы, мы обязательно подеремся. Полная чепуха. Человек рожден быть свободным. Об этом говорят все религии, об этом говорят все философские учения, поэтому все вот эти самые опасения, которые яростно навеваются Кремлем, я бы на месте людей разумных просто пропускал мимо ушей.
Но опять же, вы заговорили о балансе, то есть контроль какой-то все равно нужен.
Конечно, абсолютной свободы
быть не может. Но у контроля есть большой риск и большой соблазн как-то перейти за грани дозволенного.
Что он и сделал сейчас.
Так он и сделает тогда же, опять же, если только дай ему волю.
Нет, ну он уже это делает, нас уже имеют. Вот в этом вся беда, вот не понимать этого. То есть для этого нужно просто сходить в жилконтору, встретиться с милиционером на улице, попросить у чиновника что-нибудь там, например, починить асфальт, и вы поймете, что вас уже имеют. Вы уже не способны управлять своей жизнью. Вами управляет кучка людей, которых вы якобы когда-то выбирали.
И по поводу последнего вашего альбома, опять же, слушатели спрашивают... Для кого он все-таки? Для противников, сторонников, сомневающихся? Или для тех, кому все равно? Или для всех? И для тех, и для других?
Я никогда не старался просчитывать влияние своего творчества на аудиторию. Я ориентируюсь на болевые ощущения, которые во мне развиваются. И выплеснуть их в виде песен и музыки – это моя задача как творческого человека. Что я и делаю.
Получается, что альбом для всех нуждающихся. Даже альбом... если эти нуждающиеся не знают, что они сами нуждаются в этом.
Альбом для меня самого, в первую очередь. Потому что таким образом происходит духовное строительство. Я всегда считал, что вот сомнения и болевые какие-то вообще яркие ощущения, выраженные в форме искусства, и могут быть единственным предметом того самого искусства. Поэтому я занимаюсь строительством себя. Я не чувствую себя после этого трусом и лжецом, когда это выходит из меня в виде песен. Вот это основная задача. А как там остальные воспринимают, это уже их проблема.
А каким был бы Михаил Барзыкин, если бы все было хорошо? Если бы не с чем было бороться?
Ну, во-первых, мир крайне несовершенен, как мы знаем. И в этом смысле тут... всегда есть о чем. То есть вот самодовольство, мне кажется, верный путь к стагнации и к умиранию, к старению. Я это много раз наблюдал на своих коллегах и на своих родственниках. Мне кажется, вообще человека должно шарахать от радости к недовольству собой. Это вот тот самый маятник, который может сохранить ему молодость и сохранить ему энергию.
Звукосниматели на радио Брока Пульс.
Напомню всем, что сегодня в звукоснимателях Михаил Барзыкин, лидер группы «Телевизор». Если у кого-то есть желание, как оно появляется у некоторых наших слушателей, то у нас есть телефон в студии. Почему-то, кстати, людям, я заметил в интернете, проще писать нам сообщение, нежели все-таки позвонить и поговорить напрямую. С чем-то, наверное, это связано. Как вот вы, кстати, думаете?
Ну, мне кажется, что вот живой разговор гораздо передает больше информации о говорящем.
Но он сложнее решиться на него.
Да, именно поэтому, то есть это тот же самый эскейпизм, который сейчас является психическим заболеванием поколения целого, и об этом пишут американские психологи. То есть люди боятся полностью открыть себя, а они гораздо больше себе нравятся в письменном виде.
Итак, уважаемые эскаписты, давайте проведем такую шоковую терапию, опять же, чем периодически занимается группа «Телевизора», и попробуем все-таки нам сегодня позвонить в студию 334-7811, код города Петербурга, 812, скайп, по которому уже все активно пишут, Брокопульс и номер ICQ 466-274-156, и уже приходят первые сообщения о том, что они боятся. Ну, давайте как-то все-таки с этим бороться, и, друзья, в путь. А мы продолжим. Михаил, вы оппозиционер. Ну, по крайней мере, вы себя так позиционируете. В музыкальной среде главный оппозиционер сейчас, на мой взгляд, это MP3. Ну, MP3 как не как формат, а именно как символ и возможность бесплатно скачивать музыку. Как вы вообще относитесь к пиратскому скачиванию?
Да спокойно очень отношусь. Мы вот перед тем, как вышел этот альбом, за полгода выложили свободное скачивание 4 наших песни там на сайте. И сейчас тоже говорим всем, качайте, качайте. Если не можете купить диск, качайте. Все это уже закачано в сеть давно, люди слушают. Я считаю, что этот процесс нельзя остановить. И в данном случае мы находимся вот на пороге новой информационной эры, поэтому пытаться вот таким образом выудить из каждого мегабайта копеечку мне, например, не интересно.
А вообще не пугают вот эти перемены глобальные, которые сейчас все ускоряются?
Есть много вещей, которые пугают, конечно, да. И,
например?
Ну, например, всеобщая вот эта самая информационная промывка мозгов, которую... То есть мы так или иначе, например, не владеем большинством информации об окружающем нас мире, о технических его достижениях. Вот это меня, например, очень пугает.
Но, тем не менее, очень странный факт, тем более, если вот такая информационная вседозволенность и вседоступность интернета, она как-то предполагает то, что человек начнет наконец-то самообразовываться.
Все равно существуют совершенно четко закрытые темы, которые, оказывается, от нас уже скрывают там долгие десятилетия, и они будут существовать. Все равно существует какой-то определенный занавес, который и в интернет не проникает. И поэтому мы не имеем адекватного представления о том, что на самом деле происходит. Вот это пугает. Пугает также и космические процессы, которые совершенно, и планетарные процессы, связанные с всевозможными вот, глобальными потеплениями и всевозможными катаклизмами, которые предрекают различные экстрасенсорные группы и вот ченнелинга, это тоже отдельная сейчас форма получения информации напрямую из космоса. Ну, много чего пугает, но, в общем, слишком дрожать над собственной шкурой, наверное, тоже занятие не из интересных.
Не будем о страхе. Заговорили о музыке, и подмывает таки все-таки начать разговор о рок-клубе Рубинштейна 13, культовое место. Было когда-то. Как вы думаете, вообще возможно сейчас появление чего-то подобного по духу?
Ну, мы работаем над этим.
А вы это кто сразу?
Ну, это петербургский рок-клуб, который недавно образовался как общественная организация. Туда входят музыканты групп «Странные игры», россияне, старые музыканты, которые хотят каким-то образом, может быть, поделиться опытом или вообще как-то улучшить ситуацию в духовно-нравственную ситуацию в рок-музыке в том числе. Да и вообще в... ну, это, наверное, обычная ситуация. Я просто сталкиваюсь постоянно с претензиями молодых музыкантов по поводу отсутствия, например, смыслов. То есть рок перестал быть носителем смыслов. От него этого и не ждут, к сожалению. А музыка, которая дает ответы на серьезные вопросы, должна существовать, иначе поколение становится легче зомбифицировать, превратить, собственно говоря, в стадо. Что и происходит. Из рок-музыки выхолощена ее смысловая задача.
Ну вот сразу вопрос тогда, насколько тесно, по вашему мнению, должна быть связана деятельность музыкантов, творческих людей вообще, с политическими и общественными событиями?
Каждый выбирает себе сам. Что касается рок-музыки, то большинство людей, которых я в рок-музыке уважаю, так или иначе откликались на общественные события, происходящие вот в те годы, когда были написаны песни. Это и Питер Гэбриэл, это и Стинг, это и Сильвин, это и многочисленные там... И даже Моби, по-моему, там у него были какие-то песни на это. Ну, это как бы Джон Леннон, и я говорю про таких вот, про монстров, Пинк Флойд. То есть, в принципе, вот эта способность чувствовать боль мира, наверное, и осмыслять ее, наверное, отличала музыку, генерирующую смыслы, от того, что сейчас происходит.
От ширпотреба.
Что?
От ширпотреба.
Ну, не только. Просто есть музыка, генерирующая воображение исключительно. Но, в принципе, этим же может заниматься любая кислота и спокойно справляется с этим различного рода наркотики.
Правильно я сейчас понимаю, что вы выступаете сейчас против, ну не против, но вы сейчас говорите о такой музыке, которая больше за символизм и сюрреализм, за какое-то психологическое состояние, нежели за отражение внешней реальности?
Нет, не совсем правильно. На мой взгляд, вот эпоха постмодернизма, она как раз уходит. Вот эпоха романтического реализма настает, когда за завесой своих воображаемых состояний человек не пытается спрятать какие-то простые человеческие эмоции. Мне кажется, тогда вот он, тогда он честен с аудиторией, он не пытается создать дымовую завесу из своего творчества. Вот, мне кажется, мы потихонечку вернемся на каком-то этапе, по крайней мере, так все происходит волнами обычно, к более откровенным, нагруженным смыслами, текстам, музыкальным формам, мелодическим формам. Мы должны это пройти. Это прошел весь мир, мы сейчас откатились назад временно, и мы просто для того, чтобы созреть как народ, как нация, как граждане этой страны, мы должны будем снова пережить то, что мы пережили в 90-х.
Когда... Вот здесь я с вами соглашусь, потому что, опять же, воссоединение таких культовых групп, как Верф, например, как Блёр те же самые, или возвращение групп после долгого молчания, таких монументальных, масштабных групп, именно и по звуку, и по смысловой составляющей, они как-то подтверждают, кстати, ваши слова, и здесь я с вами абсолютно согласен. А если, опять же, вернуться к теме 80-х, к теме рок-клуба, и я сейчас попробую на эту тему как-то поразмышлять, потому что мне несколько сложно, потому что я тогда осознанно еще не существовал, но тем не менее, мне кажется, тогда играли на энтузиазме. Сейчас, в принципе, то же самое. Но есть ли принципиальное отличие между энтузиазмом 80-х и энтузиазмом, который происходит сейчас?
Ну, я вот, наверное, уже об этом говорил, что мы чувствовали себя носителями смыслов, генераторами новых смыслов, новых идей, какой-то уникальности.
А нам сейчас это только предстоит?
Сейчас, к сожалению, тенденция для большинства молодых коллективов обратная. Как бы попасть в тот формат, что уже существует. И бог с ней, с индивидуальностью, наша задача срубить бабла и понравиться девочкам. Вот это как единственная цель и задача искусства настолько выпирает во многих коллективах, которые сейчас начинают творить. И что в результате никто не ждет от музыки ответов на вопросы. А это плохо, их уже начинают искать молодое, следующее поколение, которое подпирает циников 2000-х.
И вот опять же вопрос, а почему же тогда, это от наших радиослушателей вопрос, почему же тогда у вас раньше было все нагружено смыслом, творчески и музыкально, а теперь простые агитки?
Ну, для кого-то это агитки, для кого-то это единственный способ, в общем, вдолбить в сейчас скажу, успокоенные собственным эстетизмом мозги простые очевидные вещи, что тебя унижают, ты должен заметить.
Возвращаемся к теме шоковой терапии.
Да, конечно. Потому что все эти вот псевдофилософские рассуждения совершенно негодны при обычной встрече с милиционером. Поэтому я считаю, что вот люди, которые пытаются сейчас так это... вот из всего делать агитки. Агитки это вот это как раз вот этот буддистский путь, который проповедует господин Сурков и вся кремлевская администрация вместе с Борисом Гребенщиковым, который, наверное, как-то...
Очень неожиданно, кстати, для меня вы сейчас БГ сюда приписали.
Ну, абсолютно. Это абсолютно вот этот способ понимания мира и способ участия в этом мире очень... комфортный, конформистский, очень удобный, обывательский. И чувствовать себя гуру среди стада, это всегда, ну, наверное, это задача наших кремлевских руководителей. А Борис Борисович давно этого достиг.
Тут, кстати, по поводу понравиться девочкам и срубить бабла, шутят, что это же движущая сила всего рока.
Ну вот это очень однобокое понимание.
Звукосниматели на радио Брока Пульс.
Да, действительно, очень много приходит вопросов к Михаилу Барзыкину, лидеру группы «Телевизор», который сегодня в гостях у звукоснимателей. Тут такой вопрос очень интересный поступил, интересно сформулированный, по поводу знакомства с металл-культурой. Как у вас вообще?
Ну, я никогда не назывался профессионалом и тонким ценителем металла. Да, мне многие группы вызывают восхищение, особенно техническая сторона вопроса. Там гитаристы очень хорошо умеют играть, барабанщики. Да вообще там есть своя энергия, и я понимаю, почему, собственно, идет драйв. И масса коллективов в той или иной степени причастны к этому. Я уважаю.
Это спрашивает Евгений, кстати, из Воронежа. Воронеж на связи. И вот такой вопрос, ну, в принципе, я сам позволю себе на него ответить, по поводу того, как у вас выражены социальные аспекты бытия. Ну, об этом, собственно, три предыдущих трека, как минимум, очень хорошо говорят. Я думаю, если вы, Евгений, еще раз послушаете эти песни, или, может быть, даже целый альбом, если на это хватит терпения, то, я думаю, тут все станет как минимум ясно. И такой житейский опрос. Планируете ли приехать с концертом в Воронеж? Это, опять же, от Евгения.
Да с удовольствием приедем, только мы...
Устройте.
Да, устройте, мы приедем, да. Мы играли в Воронеже раз 10, наверное, за свою жизнь, но последние 3 года там, наверное, уже, или 2 года не играли.
Ага, он все-таки говорил об аспектах бытия в металл-культуре. Ну, к сожалению, если вам понятен на этот вопрос, вы можете на него ответить. Я не грущу.
Я знаю, что сейчас металл поднимает голову, и в каждом городе присутствуют популярные металлические группы, которые молодые, которые собирают свой народ, и это такая, ну, очень похоже на ситуацию 88-89 год. Там была такая же ситуация.
И вот, кстати, по поводу, мы с вами говорили, что если можно выбрать конформистский путь жития, то есть как-то расслабиться и путь по течению, то тут, кстати, замечают, что может, если так вот все-таки попробовать, потому что приписывают в скобках «Россия так это и не пробовала еще», то, может быть, оно все и получится.
Получится, если что?
Если успокоиться, если как раз наоборот стать конформистами.
Да не получится, на мой взгляд, никогда, потому что процесс ровно обратный. Он происходит, и это деградация. Причем деградация не только нравственная, духовная, но еще и физиологическая. Сколько детей рождается уродами. Ведь это же все, это те самые крики за окном. Это тот самый отобранный мобильный телефон у тебя во дворе и твой же разбитый череп. Это те же самые изнасилования милицией твоей подружки. Это невозможно. Человек зверь. Если его не тянуть к свету, он обязательно скатится обратно.
Вернемся тогда сами к свету, тем более, что все-таки звукосниматель – это музыкальная программа. По поводу, опять же, 80-х, вот эти времена меня чрезвычайно волнуют. Рок-клуб был тогда моден. Но как только западная музыка стала более доступной, ее стало легче заполучить в плане того, чтобы прослушать эту музыку, многие как-то оставили русский рок и перешли именно к этой музыке. Почему, как вы думаете?
Ну, во-первых, для любителей, а меломанов, меломанами были мы все, доступно было все уже тогда. То есть мы доставали это все.
Как?
У нас была целая сеть, собственно говоря, барахолок всевозможных, где люди обменивались. Это был очень живой процесс, на самом деле, интересный. Мы именно добывали все самое свежее, и в больших количествах это жевали, когда нам было по 17, там, 18 лет. Именно от того, что это был запретный плод, мы гораздо серьезнее относились к этой музыкальной информации, чем сейчас, когда человек может выбрать. И что интересно, что до нас доходило, ну, можно сказать, наиболее качественные произведения.
Наиболее востребованные, вы имеете в виду?
Да даже не то, что востребованные, нет. Я думаю, что они проходили фильтры нескольких меломанов, которые везли их из-за рубежа, там покупали самое лучшее.
То есть просто так это уже не рекомендовали?
Да, если в этом не было какой-то новизны, какого-то интереса, то эта пластинка сюда не доходила. То есть можно было самому, конечно, копаться там в различных источниках, но существовала серьезная музыкальная критика и западная, и в виде вот этих самых меломанов, которые, пропуская через себя, если их так вот что-то, они... Это были опытные в музыкальном отношении люди.
Понятно. Тогда скажите, кто вас вдохновлял? Тем более чувствуется все равно в вашей музыке, особенно вот в ранних альбомах, прямо чувствуется, что по композиции, по идее музыкальной, вам именно близка западная новая волна. Кто вас вдохновлял?
Конечно, мы, до этого я прошел весь необходимый для меломана путь там от Beatles и Rolling Stones до Genesis и Yes, а потом вот возникла как некая неожиданность, новая волна, нам очень это все понравилось. И там, конечно, и Duran Duran, там и Depeche Mode, там и Smiths, там и The Cure, там и масса групп, которые канули и никогда больше уже, Зиг-Зиг Спутник, Кейджа Гугу, Спандау Балет, их было сотни. Мы все это знали, мы все это изучали, мы в этом варились. Нам это была настолько новая музыка, настолько не блюзовая и не роковая, чем она, собственно, нас и завораживала.
А вдруг от электроники 80-х в своей музыке вы возвращаетесь к року? Почему?
Почему? Дело в том, что я никуда не возвращаюсь. Вся электроника, многие считают, что я как раз вот слишком много увлекаюсь электроникой.
И
слишком много, да, синтезаторов.
И последний вопрос, тогда у нас совсем мало времени, последняя минута осталась. То, что сейчас происходит в музыке. Музыканты новой волны, но современные музыканты новой волны. Что вы о них думаете?
Ну, в России достаточно плачевная
Давайте
ситуация.
Давайте про российских именно.
Ну, я не вижу никаких... Ну, есть отдельные яркие представители среди электронной культуры, там, какие-нибудь елочные игрушки, но вот в синтетической культуре я не вижу ярких прорывов в последнее время.
Михаил, времени не осталось. Я благодарю, что вы пришли к нам в программу. Было...
И вам спасибо.
Как минимум приятно вас здесь увидеть. Надеюсь, было приятно и всем услышать. Спасибо за ответ. Кстати, еще присылают наши слушатели. Прощаюсь с вами до следующей недели. Программа «Звукосниматели» на радио «Брокопульс». Следующую пятницу слушайте нас.